Беседа 84. Исе, един от сущих с Иисусом, простер руку, извлече нож свой и удари раба архиереева и уреза ему ухо. Тогда глаголы ему Иисус: «Возврати нож твой вместо его, всибу приемшие нож ножем погибнут. Или мнится ти, яко не могу ныне умолить отца моего, и представит ми вящий неже 12 легиона ангел? Как оба сбудутся писания, яко так оподобает быти». Глава 26, стихи с 51 по 54. Первое. Кто этот один, урезавший ухо? Евангелист Иоанн говорит, что это Петр. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 10. Такой поступок был делом его пылкости. Но нужно исследовать, для чего ученики Иисусовы носили ножи, а что они носили их с собою, это видно не только из настоящего обстоятельства, но еще и из их ответа, что у них есть два меча. Для чего же позволил им Христос иметь мечи? Евангелист Лука повествует, что когда Христос спросил их: «Егда послах вы без влагалища и без меха и без сапог, еда часого лишени бысти?» И когда они отвечали: «Не часо же», тогда он сам сказал им: «Но ныне, иже имать влагалище, да возьмет и мех, а иже не имать, да продаст ризу свою и купит нож». И когда они на это отвечали: «Се ножа сде два», тогда он сказал им: «Довольно есть». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 35, 36 и 38. Итак, для чего же он позволил им иметь мечи? Чтобы уверить их, что он будет предан. Потому и говорит им: «Да купит нож», не для того, чтобы вооружились, нет, но чтобы этим указать на предательство. Для чего, опять ты спросишь, он повелел иметь мех? Он учил их тем трезвиться, бодрствовать и иметь самим о себе великую заботу. Вначале он держал их как неопытных под охранением своего могущества, а теперь, выпустив их как птенцов из гнезда, велит им самим летать. Далее, для того, чтобы они не подумали, будто он оставляет их по слабости своей, повелевая и им действовать самостоятельно, он напоминает им о прошедшем, говоря: «Егда послах вы без влагалища, еда часого лишени бысти». Он хочет уверить их в своей силе и тем, что он прежде поддерживал их, и тем, что ныне не вдруг оставляет. Но откуда были у них мечи? Они шли прямо с вечери, после трапезы. Вероятно, поэтому там для Агнца были и ножи. Когда же они услышали, что на Иисуса будет сделано нападение, то и взяли с собою эти ножи для защиты своего учителя. Но это они сделали только по своей воле. Поэтому-то Христос и упрекает Петра, и притом страшную угрозу за то, что он употребил меч в отмщение пришедшему рабу, хотя он поступил так горячо, в защиту не самого себя, а своего учителя. Но Христос не допустил, чтобы от этого произошел какой-либо вред. Он исцелил раба и сделал великое чудо, которое могло открыть и его кротость, и могущество, а равно и нежность любви и покорность ученика, потому что тот поступок был свидетельством его любви, а этот — послушание. Когда он услышал: «Вонзи нож твой в ножницу свою», Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 11, тот тотчас повиновался и впоследствии никогда не делал этого. Другой же евангелист повествует, что ученики спрашивали его: «Аще ударим?» Евангелие от Луки, глава 22, стих 49. Но Христос воспретил это и исцелил раба. а ученику возбранил еще с угрозою для того, чтобы более вразумить его. «Всибо, — говорит он, — приемшие нож, ножем погибнут». И приводит основание, говоря: «Или мните, яко не могу умолить отца моего, и представит ми вящше, неже 12 легиона ангел? Но как осбудутся писания?» Этими словами он остановил их горячность, показывая, что случившееся с ним соответствует и Писанию. Поэтому он и там молился, чтобы они с покорностью перенесли случившееся с ним, зная, что это совершается по воле Божией. Итак, двумя причинами он хотел успокоить учеников. Во-первых, угрозою наказания тем, которые начинают нападение, «Всибо, — сказал он, — приемшие нож, ножем погибнут». Во-вторых, тем, что он терпит это добровольно. «Могу, — говорит он, — умолить отца моего». Но почему он не сказал: «Ужели вы думаете, что я не могу погубить их?» Потому что первые его слова были гораздо убедительнее, а ученики его не имели еще об нем надлежащего понятия. За несколько времени он говорил: «Прискорбна есть душа моя до смерти, и еще, отче, да мимо идет от меня чаша, и был в скорби и поте, и укрепляем от ангела». Итак, вследствие того, что он показывал в себе много человеческого, ему не поверили бы, если бы он сказал: «Ужели вы думаете, что я не могу погубить их?» Поэтому и говорит: «Или мните, яко не могу умолить отца моего». Но и здесь опять показывает смирение, когда говорит: «Представит ми 12 легиона ангел». Если один ангел поразил 185 тысяч вооруженных, 4 книга Царств, глава 19, стих 35, то неужели нужно было Христу 12 легионов ангелов против 1000 человек? Нет. Он так сказал по причине страха и слабости учеников своих, так как они от страха омертвели. Поэтому же он ссылается и на Священное Писание: «Кака убо сбудутся Писания», и этим устрашая их. Если происходящее со мною подтверждается Священным Писанием, то для чего вы сопротивляетесь? Второе. Так говорил Христос ученикам Своим, а врагам, напавшим на Него, сказал: «Яко на разбойника ли из идости с оружием и дреколь мия тимя? По вся дни сидех уча в церкви и не ясти меня». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 55. Смотри, сколько он делает такого, что могло вразумить их: то повергает их на землю, то исцеляет ухо рабу, то угрожает им убийством. «Ножем погибнут, — говорит он, — приемшие нож», что самое и подтвердил исцеление муха. Везде, и в настоящем, и в будущем, являет свое могущество и показывает, что иудеи не своею силою взяли его. Поэтому он и прибавляет: «На всяк день с вами бег и сидех уча, и не ясти мене», показывая и этим, что они взяли его по его соизволению. Не упоминая о чудесах, он говорит только об учении для того, чтобы не показаться тщеславным. «Когда я учил вас, тогда вы меня не брали, а когда замолчал, тогда напали на меня. Я был во храме, и никто не удерживал меня. А теперь, неблаговременно, среди ночи, вы приступили ко мне с оружием и дреколием. Какая нужда в этом оружии против того, кто был всегда с вами во храме?» Этим научает, что они никогда бы не могли взять его, если бы он не предал себя добровольно. потому что если и прежде, имея его в своих руках, всегда посреди себя они не могли взять его, то и ныне также не могли бы сделать этого, если бы он не захотел. Далее разрешает недоумение, для чего он восхотел предать себя. «Сие же бысть, — говорит он, — да сбудутся писание пророческое». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56. Смотри, как он до последнего часа и в самое время предания все делает для исправления врагов своих, вразумляет их, пророчествует, угрожает им. Ножем, говорит он, погибнут, а когда говорит «на всяк день с вами бег уча», то этим показывает добровольное свое страдание. Словами же «да сбудутся писание пророческое» доказывает свою покорность воле Отца. Почему же они не взяли его в храме? Потому что не осмелились на это в храме ввиду народа. Поэтому он и вышел вон из города, предоставляя им в отношении и места, и времени полную свободу, и даже до последнего часа лишая их оправдания. Тот, кто в исполнение божественных пророчеств предал самого себя, мог ли учить противному воле божественной? Тогда все ученицы, говорит евангелист, оставивши его, бежаша. Когда взяли Иисуса Христа, ученики оставались еще при нем, но когда он сказал толпе, напавшей на него, упомянутые слова, разбежались. Они, наконец, увидели, что уже нельзя будет более ему уйти после того, как он добровольно предал себя и объявил, что это совершается сообразно писаниям пророческим. По рассеянии учеников Иисуса Христа приводят к Каиафе. «Петр же, идяши по ним, и в ниде видите кончину». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 58. Велика была любовь этого ученика. Увидав, как убежали другие ученики, он все-таки не убежал, но остался и вошел со Христом во двор Каиафы. Без сомнения и Иоанн сделал то же. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 15. Но он был известен первосвященнику. Для чего же привели Христа в такое место, где все были собраны? Для того, чтобы все сделать по воле архиереев. Каиафа был тогда первосвященником, и у него там были все собраны. Так они бодрствовали и не спали целую ночь ради этого. Не Пасху они тогда совершали, как пишет евангелист, но не спали по этому самому делу. Евангелист Иоанн, сказав, что было утро, присовокупляет: «Тии не внедоша в притор, да не осквернятся, но доедят Пасху». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 28. Это что значит? То, что они ели Пасху в другой день и, стремясь погубить Христа, нарушали закон. Христос не пропустил бы времени Пасхи, но его убийцы осмеливались на все и нарушали многие законы. Так как они терзаемы были жестокую яростью против него и, часто покушаясь убить его, не могли этого сделать, то теперь, взяв его неожиданно, решились оставить даже Пасху, чтобы исполнить свое кровожадное намерение. Вот почему и собрались все, и, составив сонм губителей, искали лжесвидетельства, чтобы своим коварным замыслом дать вид законного суда. Они не имели даже истинных свидетельств. Евангелие от Марка, глава 14, стих 56. Так беззаконен был их суд. Так все было извращено и перепутано. «Приступльши же лжесвидетели реша, сей рече, разорю церковь сию и треми денми воздвигную, Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 60 и 61, Евангелие от Марка, глава 14, стих 58, Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. И он действительно говорил, что в три дня воздвигнет церковь, но не говорил «разрушу», а «разрушьте», и притом говорил не о церкви, а о собственном теле. Что же сказал на это первосвященник? Желая побудить к защите самого обвиняемого, чтобы через это уловить его, он говорит: «Не слышишь ли, что сии на тебя свидетельствуют?» Он же молчаша. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 62 и 63. Ответ был бесполезен, когда никто не слушал, да и суд их имел только наружный вид суда. На самом же деле был не что иное, как нападение разбойников, которые бросаются на проходящих из своего вертепа. Поэтому Христос и молчал. Между тем первосвященник продолжал говорить: «Заклинаю тебя Богом живым, да речеши нам, аще ты еси Христос, Сын Бога живаго». Он же сказал: «Ты, рекл еси». «Абаче, глаголю вам, отселе узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облацах». Тогда архиерей растерза ризы своя глаголя, хулу глагола. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 63 по 65. Это он сделал для того, чтобы усилить обвинение и свои слова подтвердить самым делом. И так как слова его привели в страх слушателей, то они точно так же, как и во время осуждения Стефана, затыкали уши свои. Третье. Но в чем состоит эта хула? Ведь и прежде Христос говорил собравшимся к Нему: «Рече Господь Господеви моему, сиди одесную мне». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 44, Псалом 109. И изъяснил эти слова. И они тогда не смели говорить, а молчали и с того времени ни в чем уже Ему не противоречили. Как же теперь слова Его они назвали хулою? Для чего и Христос дал такой ответ? Для того, чтобы отнять у них всякое извинение, так как Он учил их до последнего дня, что Он есть Христос, сидит одесную Отца и имеет прийти опять судить вселенную, что самое свидетельствовало о совершенном Его согласии с Отцом. Итак, первосвященник, растерзав ризы свои, сказал: «Что вам мнится?» Не объявляет своего мнения, но требует его от своих советников, как будто об очевидных преступлениях и явном богохульстве. Но так как первосвященники знали, что если дело будет исследовано и тщательно рассмотрено, то Христос окажется совершенно невинным, то и осуждают его сами, и, предупреждая слушателей, говорят: «Вы, слыша стихулу, едва не вынуждая тем, едва не насильно исторгая приговор». Что же отвечали эти слушатели? «Повинен есть смерти». Чтобы как будто уже обвиненного только оставалось представить его на суд Пилата. Сознавая это, они и говорят: «Повинен есть смерти». Сами обвиняют его, сами судят, сами произносят приговор, сами все делают. Почему же они не выставили в обвинение Христа его дело в субботу? Потому что он прежде часто заграждал им уста, когда они начинали говорить об этом, и при том они хотели уловить его и осудить на основании настоящих его слов. Итак, Первосвященник, предварительно исторгнув у них это осуждение на Иисуса и раздиранием рис своих, склонив всех на свою сторону, ведет его, как злодея, к Пилату. Так он доселе действовал. Но у Пилата они ничего подобного не говорят. Но что же? «Аще не бы был сей злодей, не быхом предали его тебе». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 30, желая умертвить его как виновного в преступлении против общественного блага. Но почему они не умертвили его тайно? Потому что хотели уничтожить и самую славу его, так как много было таких, которые слышали его беседы и сильно удивлялись ему, то враги его стараются предать его смерти публично, пред всеми. А Христос с своей стороны не препятствовал этому, но злобу их употребил к утверждению истины, так как через это смерть его стала всем известную. Таким образом, случилось совсем не то, чего хотели. Враги хотели предать его публичному позору, чтобы таким образом посрамить его, а он через это самое еще более прославил себя. И подобно тому, как они говорили прежде «убьем его», да никогда приидут римляне и возьмут град и язык наш, Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 48, а когда убили его, то это с ними и случилось, так и здесь они хотели публичным распятием повредить его славе, но вышло напротив. А что они имели власть сами по себе предать его смерти, это видно из слов Пилата. «Поимите его вы, и по закону вашему судите его». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 31. Но они не хотели этого, чтобы показать, что он предан смерти, как законопреступник, как самозванец, как возмутитель. Вот почему и распяли вместе с ним разбойников. Потому же и говорили: «Не пиши, что сей есть царь иудейский, но яко сам рече». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 21. Все это делалось для утверждения истины, чтобы врагам не осталось даже и тени бесстыдного оправдания. Точно так же печать и стража при гробе только способствовали к яснейшему обнаружению истины. То же самое должно сказать о посмеянии, злословии, поношении. Таково обыкновенное коварство. Что оно злоумышляет, тем самым и разрушается. Так случилось и здесь. Те, которые думали одержать верх, остались наиболее посрамленными, побежденными и низложенными. А кто казался побежденным, тот особенно прославился и одержал верх. И так не всегда будем искать победы, и не всегда будем избегать поражения. Иногда и победа приносит вред, а поражение — пользу. Так между людьми раздраженными обыкновенно считают победившим того, кто более нанес обид, но этот-то в самом деле и остался побежденным жесточайшую страстью и обиженным. А кто равнодушно перенес обиду, тот победил и одержал верх. Тот не мог уврачевать даже и собственного недуга, а этот перенес чужой. Тот побежден от себя, а этот восторжествовал над другим и не только сам не сгорел, но и погасил высоко вздымавшийся пламень другого. А если бы он пожелал одержать мнимую победу, то и сам был бы побежден, и, возжегши другого, доставил бы ему тем жесточайшее страдание. И таким образом оба, подобно женщинам, подверглись бы постыдному и жалкому посрамлению. Но поступив как прилично мужу мудрому, он избежал стыда и, допустив благодушно победить себя в самом себе и в ближнем, воздвиг себе блистательный трофей победы над гневом. Четвертое. Итак, не всегда будем искать победы. Конечно, оскорбивший обыкновенно одерживает победу над оскорбленным, но это худая победа, так как она причиняет погибель победителю. Между тем, обиженный и мнимо побежденный, когда переносит обиду великодушно, без сомнения, получает блистательный венец. Во многих случаях лучше претерпеть поражение, и это даже есть самый лучший способ победы. Если бы кто ограбил кого, или нанес кому удары, или завидовал кому, то претерпевший это и не оказавший сопротивления остался бы победителем. Но что говорить о грабительстве и зависти? Влекомый на мучение также бывает победителем, когда терпит тузы, биение, сечение и мучительную смерть. Как в обыкновенном сражении падение считается поражением, так у нас победою. Мы никогда не бываем победителями, когда делаем зло. Напротив, всегда побеждаем, когда терпим зло. Точно так же и блистательная победа бывает тогда, когда мы терпением побеждаем обижающих нас. Отсюда видно, что эта победа от Бога, потому что она имеет свойство противное обыкновенной победе, что и служит доказательством могущества. Так и морские камни рассекают ударяющиеся об них волны. Так и все святые тогда прославились и получили венцы и воздвигли себе блистательные трофеи, когда одержали такую, чуждую сопротивление, победу. Не тревожься, не беспокойся. Бог дал тебе силу побеждать, не сражаясь, но через одно только терпение. Не ополчайся. Не выходи сам, и ты одержишь победу. Не сражайся, и ты получишь венец. Ты гораздо сильнее самого могущественного из твоих противников. Что ты стыдишь сам себя? Не давай ему сказать, что ты победил через сражение, но пусть он изумляется твоей непобедимой силе и всем говорит, что ты победил его без сражения. Так и блаженный Иосиф прославляется за то, что терпением победил сделавших ему зло. И братья, и египтянка злоумышляли против него, но он их всех победил. Не говори мне ни о темнице, где он был заключен, ни о царских палатах, где жила эта жена. Но покажи, кто был поражен и кто остался победителем, кто в скорби и кто в радости. Египтянка не могла победить не только этого праведника, но даже собственные страсти, а он победил и ее, и жестокую болезнь. Если хочешь, то выслушай самые ее слова, и ты увидишь победу. «Ввел еси нам сюда отрока евреина, наругатися нам». Бытие, глава 39, стихи 14 и 17. Не отрок наругался над тобою, несчастная и жалкая женщина, а дьявол, который внушил тебе, будто ты можешь сокрушить адамант. Не муж твой привел к тебе отрока евреянина, злоумышляющего против тебя, но злой демон, который вложил в тебя нечистую похоть, он надругался над тобою. Что же делает Иосиф? Он молчит. И также осуждается, как и Христос, потому что все случившееся с Иосифом служит образом того, что произошло с Христом. Иосиф был в узах, а эта женщина в царских чертогах. Но что из того? Он был славнее всякого венценосца, хотя томился в узах, а она была несчастнее всякого узника, хотя жила в царских чертогах. Впрочем, победа и поражение должны искать не только здесь, но и в самом окончании дела. В самом деле, кто достиг желаемого? Узник, а не царица. Тот старался соблюсти целомудрие, а это хотело его лишить такового. Кто же теперь получил желаемое? Тот ли, кто потерпел зло, или та, которая сделала зло? очевидно, тот, кто потерпел зло. Таким образом, он остался и победителем. Итак, зная это, будем искать той победы, которая получается через претерпение зла, и избегать той, которая достигается через нанесение зла. Тогда мы и настоящую жизнь проведем безмятежно и совершенно спокойно, достигнем и будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.